Я приветствую зрителей «Живого гвоздя», с вами Василий Полонский, и сегодня особое мнение в прямом эфире, в Москве сейчас 19 часов 05 минут, в прямом эфире будет Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы». Кирилл, я приветствую вас.
Здравствуйте, Василий.
Ну и перед тем, как мы начнем наш разговор, я напомню о том, что вы обязательно поставили свой лайк под этой трансляцией. Конечно же, пишите свои комментарии, я постараюсь их отслеживать и ретранслировать вопросы Кириллу. И, конечно же, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать очередные эфиры «Живого гвоздя». Нас уже очень много, но чем больше нас будет, тем лучше. А мы начинаем наше особое мнение с Кириллом Мартыновым. И, Кирилл, хотел вас первое спросить. Понятно, главная тема в России, вообще главная тема номер один, даже в топе Яндекса. Приговор Ильи Яшину 8,5 лет лишения свободы. Зачем так сурово? В чем смысл такого приговора с вашей точки зрения? Мы уже видели приговор Горинову, но вот теперь 8,5 лет. С вашей точки зрения, зачем так было наказывать политика за его прямой эфир?
Ну, надо вспомнить, что это не просто такой сталинский срок, а это срок по статье, которая была принята в марте для того, чтобы нас всех с вами, Василий, не было. И не только журналистов, но и, в принципе, людей, которые на какую-то хотя бы аудиторию говорят о том, что происходит в Украине. Мне представляется это такая беспрецедентная вещь с точки зрения скорости производства правовых норм. И так совпало, что этот приговор Яшину абсолютно, естественно, ничего общего со справедливостью и с правом не имеющие. Мне кажется, это понятно даже тем людям, которые, в общем, критически могли бы быть настроены к деятельности Ильи. Так совпало, что этот приговор, он идет на фоне других очень примечательных событий, которые, как мне кажется, его, если не объясняют, то иллюстрируют. События 2 или 1,5, как по меньшей мере. Одно событие связано с тем, что Путин говорил во время встречи со своими новыми правозащитниками. Путин окружил себя такими новыми людьми, которые как бы должны защищать права человека. Там очень примечательный состав этого совета. Там, в частности, в совете есть так называемый военкор Александр Коц. Человек с совершенно конкретной репутацией, де-факто комбатант на стороне сначала так называемых ополченцев Донбасса, а теперь уже российской армии. И заседание это, прошедшее 2 дня назад, оно строилось вокруг того, что, в принципе, Путин жаловался своим новым, в кавычках, правозащитникам, что ему в целом права человека ему мешали. Он выяснил, что вот оказывается права человека – это такая вещь, придуманная на Западе, в разных западных организациях, которая сводится к тому, что государство не всегда право, что люди тоже могут что-то вообще из себя представлять и что-то хотеть. Это совершенно недопустимая антигосударственная зараза, когда-то прокралась к нам в страну усилиями там, диссидентов, мемориала запрещенного, разгромленного и так далее. И вот теперь, наконец-то, за несколько дней до приговора Илье Яшину, можно со всей очевидностью сказать, нам нужны другие права человека. И все вот эти ребята на совете, они бросились говорить, что, конечно, мы, в принципе, понимаем, что права человека нужны совершенно другие. Общий смысл новых российских прав человека заключается в том, что нас интересуют такие права, которые государство, вообще все державное, величественное, похожее в профиль на Путина самого, эти права человека должны, наоборот, государство усиливать. Это все, конечно, очень сильно напоминает известный советский анекдот о том, что все на благо человека, и мы даже знаем имя этого человека. Но государство реально определилось некоторой своей, идеологией. Эта идеология по-прежнему исключительно такая отрицательная. Она состоит из двух пунктов. Нам не нравятся однополые браки. Мы ненавидим все западное, но это такой второй пункт получается. И третий пункт, все-таки из трех пунктов. Нам не нравятся права человека. Права человека нужно заменить на права государства. И попутно еще в качестве такой прослойки между этим советом замечательным, я всем рекомендую его прочитать. Это большой текст, на самом деле, он доступен на сайте Путина. Я вот сегодня днем перечитывал, наслаждался стенограммой. Попутно еще было совершенно замечательное дополнительное разъяснение доктора юридических наук, я это подчеркну, сенатора Клишеса, автора многих известных законов в России вот в последние годы, самых хамских, самых человеконенавистнических, запретительных и так далее. Клишес, мне кажется, сделал прямо серьезный следующий шаг. И мне кажется, что как раз отчасти он объяснил в том числе этот шаг и приговор Илье Яшину сегодняшний. Клишин сказал так, что раз президент сказал, что мобилизация завершена, значит, конечно, нужно верить президенту. Почему? Потому что слова президента имеют более весомый статус, чем различного рода формальные документы в Российской Федерации, например, указы. Указ не нужен, сказал доктор юридических наук, подчеркнул, потому что президент уже это сказал. Это совершенно такая картина, ну, такого как бы римского такого произвола. То есть это что-то вроде Нерона, как бы, да, это как какие-то самые ужасные вот такие римские императоры, которые себя считали, собственно говоря, богами. И привилегия этого нашего императора нового заключается в том, что он творит право в режиме реального времени, и каждое его слово становится немедленно правовой нормой, имеющей абсолютный характер. На этом фоне, как бы, да, спрашивать, зачем такой суровый приговор Илье Яшину, мне кажется, в общем, даже, наверное, избыточно, да, потому что это абсолютно ложится в канву. Это понравится Путину, это укрепит интересы нашего государства. Да, это рекордный приговор по этой позорной статье 27.3, если я не ошибаюсь. Трудно даже специалистам начинать запоминать все эти новые законы Российской Федерации, потому что они все время вот так меняются. Но мы попали в такую реальность. Это реальность, я хочу еще закончить, да, это реальность уголовного судопроизводства в нашей стране является, как мне кажется, ну, такой изнанкой вот этого чучела Российской Федерации, которая вовне себя распространяет крылатые ракеты. Вовне летят крылатые ракеты, а внутри страны вот такие приговоры, такие суды и такое право.
Прочитал перед эфиром такую шутку, что БУД, которого обменяли на баскетболистку, вернулся в Россию, и даже он был в шоке, в какую страну он вернулся. Да, знаете, я даже с вами соглашусь, потому что вот из меня выключается просто журналист, когда произносится фамилия Коц. Коц же еще и, по сути, как бы участник этого уголовного дела, потому что прокурор по этому уголовному делу очень внимательно и тщательно изучал, что говорил Яшин в этом стриме про Коца, и много раз предъявлял Яшину за то, что вы настоящего журналиста, храброго человека называете псевдо-журналистом. И еще хотел добавить, вот вы сказали, что Клишес сказал про указ. Путин же тоже, в общем, не первый раз говорит о том, что он закончил юрфак. И так же, как и Клишес, говорит о том, что указ не нужен. Все, мобилизация закончилась. Прочитал большую-большую статью. Уйдем немножко от Яшина, вы сами вот нырнули в этот новый СПЧ, мне очень хочется ваше мнение узнать. Вот такой немножко такая теория по Щедровицкому, славянофилы и западники. Нет ли у вас ощущения, что вот этот СПЧ для таких славянофилов, только не в понятии историческом, а в понятии современном, реалистичном, российским, то есть вот мы с вами, там, журналисты, активисты, оппозиционеры и так далее, такие западники, а эти люди, которые остались тут в стране, и которые в том числе в этом СПЧ, они такие славянофилы. Вот вам не кажется, что мы, может быть, заблуждаемся, что этот, ну, вот это все СПЧ, вот эта вся новая правозащита, она может быть просто не для нас, а просто для этих людей?
Ну, вы знаете, вы им очень польстили, конечно, все-таки. Я понимаю, что это не историческая аналогия, но все-таки славянофилы были образованными, достаточно гуманными людьми. Да, они не целовали сапог государя-императора на каждом развороте, да, если вот он неровной походкой пытается затащить их за какой-то очередной поворот. Повороты истории. Все, что я знаю и про, значит, Хомякова, и про Кириевского, и про Аксакова, все это, и про следующее поколение славянофилов, мне подсказывают, что все-таки не надо сравнивать их с нынешним советом по правам какого-то человека. Мне кажется, что это скорее двор, это скорее такая обслуга. Правозащита в нынешней версии – это, ну, такое шутовское мероприятие. Это мероприятие целиком направленное на увеселение главного лица, на попытки получить какие-то преференции для конкретного правозащитника. Там есть некоторые все еще исключения, да, там Ева Меркачева осталась из предыдущего совета, но она человек, в общем, случайно, наверное, там оставшийся, а в остальном это история про то, что есть правозащитник, который лично для себя хочет какой-то преференции, новые должности, денег для своих друзей, своих организаций. Закон, который позволит такому правозащитнику, как господин Вышинский предложил, наказывать, значит, людей за русофобию уголовной статьей. И мне кажется, что вот как раз вот эти предложения, это попытки получить некоторые ресурсы, которые потом правозащита может использовать в своих целях, так называемая правозащита, и ничего более такого, ну как бы сложного за этим не стоит. Можно, конечно, сказать, что они создают какую-то отдельную реальность, где значит, настоящие журналисты, это, конечно, там Соловьев, Симоньян и все прочие люди, которые занимаются информационным обслуживанием государства. Можно сказать, что для них в целом все то, что связано с возвеличиванием даже не государства как института, а лично Путина как олицетворение государства, это и есть смысл их деятельности, но из этого не возникает какого-то, знаете, идеологического паттерна. Ну, я думаю, что, наверное, какой-то ультрапатриотический телеграм-канал, он мог бы написать, что вот наконец-то у нас появилась православная такая правозащита в духе ядерного православия, которая говорит так: вы, значит, русских не трогайте, а вот не навязывайте им ваши чуждые западные ценности, а если, не, ну, если тронете, тогда мы по вам будем использовать все средства поражения, как Путин любит говорить и как он на этом совете тоже цитировал. Но мне представляется, что в реальности те люди, которых такая правозащита должна защищать, они одновременно являются и жертвами этого государства. Они одновременно становятся теми, кого мобилизуют, кого оставляют в бесправии, в нищете, без будущего и так далее. И никакого славянофильского альтернативного правозащитного движения не возникает.
«Медуза» собрала такой очень классный дайджест комментариев, реакции на приговор Ильи Яшину. И я вот его читал, и я думаю, там и в заголовок эта тоже фраза вынесена. Анастасия Пилипенко, юрист, адвокат, произнесла «Медузе» такую формулировку: «Страшнее всего, что никто из нас не удивился», имея в виду, не удивился этому приговору. Как вы сами считаете, вот это как бы наша привычка к тому, что тут происходит, это правда опасный какой-то... ну, какой-то пункт, на который теперь, ну, как бы мы не будем теперь обращать внимание, что людям дают 8,5 лет. Как бы для нас это нормальная реальность России.
Вы знаете, я для себя так отвечаю на этот вопрос. Не уверен, что мой ответ универсальный. С одной стороны, именно наши привычки разного рода привели нас туда, где мы сейчас находимся. Потому что мы в учебнике много раз читали, что диктатура – это плохо. Мы много раз читали, что права человека, те самые настоящие, это хорошо, да, когда как бы достоинство человека ставится выше интересов любого государства. Вот в чем смысл, в общем, этой реальной правозащитной истории. Мы и про демократию что-то слышали, и про политическое участие, даже сами иногда говорили, но в целом, да, казалось, что все-таки это имеет какие-то, вот что все происходящее имеет какие-то границы, что в конечном итоге цель нашей диктатуры путинской заключается в том, чтобы просто больше воровать. И как бы, ну, чтобы просто забрать себе все ресурсы в стране, забрать еще себе какие-то международные контракты и сидеть, вот строить себе яхты, дворцы, и как бы раздуваться от важности и так далее. Выяснилось по каким-то причинам, может быть, это действительно личная трансформация Путина последнего времени, что их интересует другое. И что они там, никогда у них не получилось взять Киев за 3 дня, они сделали действительно большую ставку на большую войну. И вот я сейчас, когда разговариваю со студентами, с европейскими в основном, я показываю на нас буквально пальцем и говорю: ребята, вы, наверное, тоже много раз слышали про демократию, про все хорошее, но посмотрите на нас, вы видите, какую цену можно заплатить, если просто, ну, как бы не начать отбивать эту демократию просто любой ценой, ценой там потери своего здоровья, жизни, как чего угодно, с самого начала. Если считаете, что просто диктатура — это как бы такая, ну, как бы неприятность, с которой можно жить. Потом диктатура просто становится таким окончательно, таким геополитическим халком, по крайней мере, в своих собственных глазах, и начинает все крушить. А ты оказываешься просто, ну, внутри вот этих осколков, которые падают со всех сторон. И в этом смысле, да, вот отвечая на вопрос, привыкли ли мы к таким приговором, как этот приговор Илье Яшину, я думаю, что проблема немного не в том, что мы к ним уже сейчас привыкаем, а что проблема в том, что этот приговор далеко не самое страшное, что сейчас происходит. Да, потому что ну, во время, когда, не знаю, когда шла Вторая мировая война, и когда значит, захватчики, да, там, не знаю, атаковали какие-то города, каких-то героев-антифашистов внутри Германии тоже преследовали. Но это было далеко не самое страшное, что происходит. Вот в чем проблема. Проблема в том, что мы ужас войны настолько велик, что на этом фоне даже чудовищное псевдоправосудие российское становится, ну, как бы частным случаем, несмотря на огромный героизм лично Ильи Яшина. Я надеюсь, что это прозвучало ни в коем случае не... я не пытался умерить его заслуги, его личное мужество, и его адвоката Мария Эйсман еще раз всем напоминала, что он знает, на что идет, и что он сделал это сознательно. Я о другом, что как бы логика этого государства делает даже преследование новых диссидентов чем-то вполне будничным, потому что реальные, ну, как бы кровавые преступления творятся в нескольких сотнях километрах, немного в другом месте. А это фон, на котором эти вещи как бы друг друга взаимно дополняют.
Да, сейчас немножко отвлечемся. Почти 3000 человек нас смотрят, 566 лайков. Друзья мои, поставьте, пожалуйста, нам лайк. Давайте хотя бы 1000 лайков сделаем, чтобы трансляцию больше людей увидела и потом могли досмотреть, попали бы в рекомендации Ютуба и вообще все было хорошо у живого гвоздя. Еще один вопрос по Яшину, уже такой политический, потому что любая посадка, любое большое уголовное дело, во-первых, меняет человека, он становится более известным. Для Яшина это вообще довольно интересный эксперимент политический, потому что он сейчас в топе Яндекса в России, что, в общем, удивительно, абсолютно зацензурированная вещь, новости Яндекса. Во-вторых, Путин произносит его фамилию, ему задает про это вопрос. Стал ли Илья Яшин, очень много говорили о том, что он не является федеральным политиком, а является только московским политиком, после этого уголовного дела, стал ли Яшин политиком федерального уровня?
Ну, мне кажется, да, если считать, что все политики федерального уровня находятся в тюрьме, да, и те политики, которые не испугались тюрьмы, могут этот свой статус поддержать, я думаю, что вполне можно говорить, что Яшин, конечно, получил новый уровень уважения, известности и поддержки со стороны антивоенно настроенного российского общества, а только опираясь на это общество, наверное, можно говорить о каком-то будущем для страны. Потому что понятно, что на основании войны, на основании путинизма будущего для России построить уже не получится. Поэтому либо мы, ну как бы, как сказал в другом контексте немного Илья Красильщик, либо мы провалимся как нация, либо у Яшина будет хорошая политическая карьера в том будущем, за которое нам всем еще предстоит побороться.
Хотел узнать, можно ли сказать, что Яшин, после того, как его посадили, по сути, как бы его ждет только апелляция, и после этого он едет в колонию, я думаю, что это будет уже в следующем году, но как бы уже мы знаем этот приговор, и вряд ли больше, чем там несколько месяцев ему скостят на апелляции. Можно ли сказать, что вот после посадки Яшина, ну, властям, по сути, некого из политиков задерживать, сажать. Ну, остались там еще другие муниципальные депутаты, не такие известные. Все, следующие свои, военкоры, Стрелков и все остальные такие мелкие политики, которые были недовольны тем, как проходит специальная военная операция.
Хороший вопрос. Я думаю, давайте не будем фамилии вспоминать, да, не будем как бы предлагать цели следующие для репрессивного этого аппарата. Вопрос хороший в том отношении, что мы знаем, что репрессивный аппарат, как и любая другая институция бюрократическая, она начинает жить своей жизнью. Что как бы тебе нужно все время кого-то съесть, о ком-то отчитаться, кого-то разоблачить. Я думаю, что специального аппарата против публичных политиков не существует, а скорее этот террор может распространиться на, ну, более-менее на случайных людей. Допустим, сейчас всех они привлекать, кто выступал против войны и находится в России, не будут, но могут взять еще следующую порцию, им есть чем в этом смысле слова заняться. Логика таких систем, конечно, неизбежно приводит к тому, что будут разоблачены некоторые внутренние враги, которые неправильно колебались и которые либо были больше Путиным, чем сам Путин, либо, наоборот, недостаточно верили в его какое-то величие. Вот говорят, что Гиркин записал большое видеообращение после неудачной поездки на фронт, там очень много жалуются о том, как все плохо. Он, конечно, в этом смысле слова кандидат, но его и в Гааге объявили, да, как бы виновным в международном преступлении военном, поэтому, в принципе, здесь, может быть, у него вот именно тот факт, что он международный преступник, международно признанный, возможно, это в современной России это такая охранная грамота, потому что не будет же путинское правосудие де-факто выполнять решение Гаагского суда, даже если ну, по другому какому-то поводу. Наверное, Игорь Иванович сможет еще всем рассказывать о том, как он всем недоволен в этой прекрасной России, построенной его руками во многом.
Пока все уехали в Тбилиси, Армению, Европу, Казахстан, у Стрелкова Гиркина только Эритрея, по-моему, и Северная Корея, два государства, куда он может эмигрировать из России. И существует такая теория, я с ней абсолютно не согласен, что после войны, после конца специальной военной операции, будет какая-то амнистия, и всех, кто прошел по этой уголовной статье, выпустят. Вы как думаете, возможен ли такой вариант вообще у этой системы?
Я просто совсем не понимаю в данном случае механизма, при помощи которого российское государство могло бы заниматься некоторым гуманизмом. На все ключевые посты, включая вот Совет по правам человека, расставлены людоеды. То, чем занимается Дмитрий Анатольевич Медведев в своем телеграме, это попытка сделать президентскую кампанию среди людоедов. Людоеды должны его выдвинуть, должны, значит, дать ему как бы миску с какими-то косточками, которые он тоже может погрызть. И он постоянно привлекает к себе внимание, говоря, что он свой, что он такой же, как они. Кто в данной ситуации будет предпринимать амнистию и на каких основаниях, у меня нет никакого ответа. Наоборот, мне кажется, что если война закончится, что будет, конечно, благом для в общем, всего мира и для Украины в первую очередь, если война так или иначе закончится или будет заморожена, и меньше людей будет гибнуть, то вот эти все ребята с оружием приедут в Российскую Федерацию, большую часть оружия сдадут, но не все. И дальше, собственно говоря, у нас будет общество, где любой вопрос решается через то, у кого больше вот таких специфических знакомств, такого опыта, не только напрямую военного насилия, но и просто вот знакомств в определенных кругах. Пригожин, наверное, будет себя очень хорошо чувствовать, Кадыров, мы тоже уже об этом много раз говорили. И мне трудно себе поверить в пригожинскую амнистию. Мне кажется, что скорее окончание войны будет означать начало большой массированной кампании, еще больше, чем теперь, по уничтожению внутренних врагов, к сожалению. При условии, что после окончания войны нынешняя политическая система в Российской Федерации сохранится, что тоже, конечно, в общем-то не гарантировано этой системе и всем нам.
Мы сейчас, 27 минут, 19:27, мы сейчас коротко уйдем на рекламу и скоро вернемся к вам в эфир. Вы пока ставьте лайки.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Да, друзья, я всем очень советую покупать книгу Тамары Дельман «Право на жизнь. История смертельных казней». Сейчас вообще актуальная книга, когда Дмитрий Анатольевич Медведев предлагает в России вернуть смертельную казнь, а Владимир Владимирович Путин гарантирует, что этого не будет. Мне кажется, что важно почитать опыт Тамары Дельман, который рассказывает о том, где остались смертельные казни, как это вообще развивалось. Вообще есть еще, к сожалению, страны, где такой способ наказания присутствует. А мы возвращаемся. Меня зовут Василий Полонский, Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы», его особое мнение. 3704 человека нас смотрят, почти 1000 лайков. Друзья мои, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, вам не сложно, нам приятно. Кирилл, хотел бы вас спросить, все еще про Яшина, но уже уезжая на Путина. Владимир Владимирович Путин почти сразу же отвечал на вопросы, связанные с Ильей Яшиным. Человек, который пишет, мне кажется, огроменную биографию Владимира Владимировича Путина, Колесников, журналист, задал ему вопрос, на что получил ответ «Это кто такой?». И как вы думаете, он правда не знает, кто такой Яшин, или это какая-то такая игра, как с Алексеем Навальным в свое время?
Я бы хотел отметить роль Колесникова. Конечно, это человек, ну, как бы сильно укорененный вот в этот путинский двор. Когда-то его называли любимым журналистом Путина. Сейчас у него роль такая двусмысленная. Он, оставаясь человеком абсолютно системным, он как будто бы на себя берет, ну, какую-то хотя бы минимальную человеческую функцию. Потому что есть ощущение, что если бы Колесников такой вопрос не задал, то никто бы Путина не спросил, зачем вы людей сажаете, да, как вообще вы к этому относитесь. Ну и тут действительно такой сюжет фильма «Вспомнить все». Да, Путин перенесся мысленно, значит, в прошлое, где ему, значит, где он еще не начал войну, и начал рассуждать о том, что вот, как бы, собственно, у нас же суд есть, адвокат должен этого блогера, неизвестного мне, должен обратиться, и там во всем разберутся. Я думаю, что Путин знает, кто такой Яшин. Я думаю, что он знает список основных своих таких врагов политических. Опять же, не будем называть их целиком, этих людей, которые в России находятся, да, потому что это тоже как будто бы донос будет. Но игра в то, что он не знает такой Навальный и никогда его не упоминает. И вообще это вовсе не оппозиция, а просто какие-то блогеры, и Путину, такому серьезному человеку, как бы не с руки об этом, обо всем говорить. Это была многолетняя игра российского президента, и сейчас это все повторяется в таком, ну, в таких как бы более сорокинских интерьерах. Да, он одновременно, то, что меня сегодня поразило, его вот выступление перед министрами стран, министрами обороны стран СНГ и ШОС, и в котором он объяснял, почему войну на самом деле не он начал, что просто это вот как бы зловещие империалисты, что нам всем нужно сплотиться, мы такие голуби. Вот. И вот, это, вот этот персонаж из романа «Теллурия», который говорит постоянно «это не я», он также говорит «я не знаю, кто это». Вот. Ну вот, собственно говоря, это в каком-то смысле слова здесь, если пытаться найти какую-то серьезную штуку, да, то это вопрос о представительстве. Вообще, кого Путин знает? Вот как бы кого он представляет, если он действительно у нас, допустим, предположительно, там, президент Российской Федерации. Вот кто, каков тот объем людей, которых он знает и которых он до некоторой степени хотя бы представляет. Сейчас этот объем в значительной степени совпадает с будущими, в общем, обвиняемыми в международных уголовных судах. А всех остальных он, к счастью, не знает или забывает. Надеюсь, что и нас тоже всех, что нас всех, наверное, тоже забудет. Мы же как бы, ну, кто мы такие, блогеры?
Да, это, конечно, абсолютно гениально, потому что на этот вопрос, это кто такой, Колесников делает такую паузу, я думаю, она была для него как жизнь, эта пауза, и говорит, блогер. И я просто подумал о том, что Колесников очень троллит Владимира Владимировича, намекая ему о том, что, оказывается, был еще один блогер, который вас собирался как следует доставать, да, своими выпусками.
Еще был Юра-музыкант, кстати, да. Вот, это вообще довольно популярный жанр с Путиным и с его незнанием своих собеседников или оппонентов.
А там много вообще было ответов на вопросы. Меня еще поразил вопрос девочки, которая абсолютно дрожащим голосом. Я никогда такого не слышал. Я надеюсь, что она просто волновалась. Я надеюсь, не потому, что она задавала этот вопрос. Она спрашивала, вот проходит специальная военная операция. Военкоры сообщают, что есть проблемы с оснащением. сами солдаты пишут о том, что есть проблемы с оснащением, но Минобороны говорят об обратном. Кому верить? На что Владимир Владимирович Путин говорит: мне верить. И все там ха-ха-ха-ха-ха. Вопрос с этим, в связи с этим, а это реальная такая политическая формулировка, что как бы единственный человек, которому можно верить в стране, это Владимир Владимирович Путин?
Ну, конечно, когда он это говорил, он хотел понравиться, как бы показать свое остроумие в отношении, значит, молодой журналистки. Этот жанр такого как бы застольного юмора со стороны представителей старшего поколения, он нам всем хорошо известен, и Путин, в общем, во многом именно в этом жанре в последнее время выступает, ну, как будто бы говоря от себя. Но мне кажется, если вспомнить всю конструкцию политическую, в том числе с которой мы начали, про то, что право творится его словами, да, я думаю, что это очень серьезная на самом деле вещь, такая в духе психоанализа серьезная. Я думаю, что Путин вполне действительно может считать, что единственный надежный вообще человек, заслуживающий доверия не только в России, но и вообще во всей человеческой цивилизации, это лично он, Владимир Путин, потому что он держит свое слово, он никогда не обманывает, он обо всем помнит, он непреклонный, он вот такой симпатичный, он решительный. И дальше по списку, и он, конечно, чрезвычайно честный. Мне нравится еще, что вот это его самоописание, оно сочетается с его глубокой идеей о том, что по большому счету он такое живое олицетворение российской истории. Он начинает не впопад говорить, что еще Путин пробивался к Азовскому морю, или он говорит, ну, конечно, границы Украины связаны со Сталиным, и нужно быть благодарной, Украина должна быть благодарна нам за то, что мы дали ей такие границы. Он, ну, это святость такая политическая, и он одновременно олицетворение всех великих российских вождей. Он как бы их преемник и аватара такая, может быть, даже немножко в таком буддийском ключе.
Да, Путин аватар, это я прям вижу его таким немножко синим. Мне, конечно, интересно ваше мнение по поводу, в том числе, его вот как аватара, как продолжение. Зачем, почему продолжается этот как бы бесконечный спич по поводу того, что все хорошо в СВО, все идет по плану? Вот он опять сейчас отвечал, ему как бы там все журналисты такими глазами сидят, а Херсон, а Буча, а вот это все, а отступление и никаких наступлений, где вообще только бомбим по энергостанциям и все. Почему Владимир Владимирович Путин не готов разговаривать вот про Херсон? Уже прошло какое-то время, и все равно все идет по плану. Хотя территории, которые по Конституции приняты в Российскую Федерацию, уже не все находятся под ее контролем.
Мне кажется, это с самого начала было ясно, что это то, что все говорят про некую ловушку. Да, что ловушка заключается в том, что Путин сконструировал себе некоторую реальность, некоторые ценности, специфически такие путинские, внутри этой реальности, и заявил, и сделал такую серьезную ставку, что вот все, что у меня есть, богатство моих людей, значит, технологии моей армии, жизни моих граждан, значит, какой-то интеллектуальный потенциал, русскую культуру пресловутую, про которую он теперь ежедневно говорят, что ее отменяют, хотя есть убедительные свидетельства того, что если где-то русскую культуру и отменяют, то это, собственно, сама Российская Федерация, где, значит, в частности, охотятся за иноагентами и их книгами, как раз представителями русской, той же самой российской культуры. Вот, он сделал эту ставку, он все поставил на кон. Возможно, был какой-то короткий промежуток времени, когда эту ставку еще можно было снять и сказать вот это в этом историческом казино, куда пришел Путин, да, собрал весь мешок своих фишек вместе и положил на там зеро какое-то. Да. Возможно, пока вот колесо это крутилось историческое, можно было немножко откатить. Украинцы были готовы к переговорам, было непонятно, чем все кончится. Запад тоже еще решительных действий не совершал в первые дни и в первые недели войны. Путину тогда казалось, что колесо исторического казино крутится так, что зеро точно выиграет. Вот. А дальше получилось так, что ставка, очевидно, проиграла, что это было, наверное, ну, на мой взгляд, я в принципе думаю, что вот эта специальная военная операция, как он ее это называет, это, наверное, самое тупое, что было в мировой истории, по крайней мере, вот в какой-то, ну, той части мировой истории, которая видна из нашей перспективы. Я не знаю, может, там в Древнем Китае было что-нибудь еще более тупое, или если покопаться, можно вот найти какую-то большую глупость. Но так, в принципе, да, как бы вот исходя из 21 века, 20 и так далее, это реально очень высокий уровень некомпетентности и тупости. И теперь, когда уже все прокрутилось, когда тебя уже, в общем, начинают постепенно выталкивать из этого казино и говорить, что, в принципе, вы знаете, игра сыграна, не могли бы вы как-то там выйти, да, потому что вы проиграли. Вы не получили того, что вы хотели, и вы этого уже точно не получите. Даже если будет еще очень много крови, даже если ему удастся что-то оккупировать, все равно выигрыша, на который он ставил, на который он нас всех попытался, по большому счету, поставить, этого выигрыша не случится. И Путин не хочет уходить. Он не хочет оказаться проигравшим. Признать, что, в принципе, игра сыграна, и второго шанса сыграть так же по-крупному уже нету, и что, в общем, эта игра оказалась проигрышной с самого начала, ну, потому что он неверно оценил ситуацию. Он не может. Поэтому Херсона в некотором смысле слова не существует. Вот для Владимира Владимировича нет такой вещи, как Херсон. Есть победоносная специальная военная операция с отдельными трудностями. Любое признание правоты его критиков или хотя бы какого-то фрагмента реальности будет означать, что ему пора на выход. А пора на выход – это все, это катастрофа, это опускается занавес. И дальше, в общем, перспектив для наши аватары Петра Первого, Ивана Грозного, Сталина и вообще всех великих вождей, перспектив для этого человека не так много.
Он просто сегодня еще произнес такую фразу, вот касаясь специальной военной операции и ее целей. Он сказал на вопрос о переговорах, о каких-то новых договоренностях, он начал ответ свой на вопрос, он говорит, с кем договариваться, о чем договариваться, ну так, как вот он любит, такой вот манере, немножко дворовой, с кем договариваться, о чем договариваться. Но потом перешел, в общем, к формулировкам, что в любом случае все закончится переговорами. Вам не кажется, что нету никаких переговоров, потому что он сам еще до конца не сформулировал, а что он вообще хочет? Потому что нету, как бы, мы же никто, ни у кого нету ответа на этот вопрос. Мы даже видели на федеральных каналах, как эксперты, которые столько лет ретранслировали позицию Путина, не могут сформулировать и смотрят на Скобееву с Поповым и говорят, а можно четко сформулировать, ради чего мы сейчас все это делаем? Вам не кажется, что у Путина тоже нету ответа на эти вопросы? Зачем это все происходит?
У меня есть ответ, как ни странно. Он очень странный, правда. Как мне представляется, все происходит ради уважения. Вот, как знаете, вот вы предлагаете мне переговоры, но вы делаете это без уважения. Вот в таком ключе. И до тех пор, пока Путин не почувствует, что ему дали то количество, бесконечное количество уважения, которого он явно заслуживает, как великая историческая личность, никаких реальных переговоров быть, в принципе, не может, ну, либо до какого-то серьезного военного поражения, еще более серьезного, чем то, которое российской армии уже было на фронте за эти месяцы нанесено. И мне представляется его действие, это все, это вот такая действительно подворотня, продолжение такой, я немного знаю, на самом деле, про подворотни. Я вырос в городе Кемерово, там были подворотни. Да. Там иногда приходилось иметь дело с такими, ну, как бы, несостоявшимися, с менее удач, с такими, как бы, версиями Владимира Путина, с менее удачливой карьерой. Вот, и, как бы, эти люди, они, ну, вот, они могли ловить там каких-то, значит, людей в этих подворотнях, избивать их, да, и, как бы, и продолжать это делать день за днем, до тех пор, пока что? Вот, как бы, какой смысл, да, вообще в насилии в отношении кого бы то ни было, кроме того, что тебе нравится то, что ты это делаешь, и в принципе, дальше тебе вот как бы ты хочешь получить какую-то вот финальную точку, когда вот эти люди, которые являются твоими жертвами, они придут к тебе как бы умолять и пощать, показывать тебе вот уважение. Вот да, вот все, условно говоря, наверное, в его голове все украинцы должны, значит, надеть какие-то праздничные наряды и чуть ли не на коленях просить его перестать пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру, и поставить какого-то вместо Зеленского какого-нибудь клона Януковича. И вот тогда в этой ситуации это будут для него будут совершенно фантасмагорической его картине реальности, насколько можно судить. это будут реальные переговоры. До тех пор, пока уважение будет не проявлено, говорить, конечно, этому человеку не с кем. И поскольку уважение не будет проявлено, переговоров с Путиным не будет до тех пор, пока его ситуация не окажется, ну, как бы критически плохой, и он не увидит для себя в переговорах способ спастись.
Да, хочется процитировать великий фильм. «Ты просишь меня, но просишь без уважения». Крестный отец, да, самое начало. Вот это, конечно, удивительная история. Я каждый раз не могу понять. Это как бы... У меня было тоже очень... интересное детство и юность, и поучаствовав в драке, ты все равно через какое-то время, даже если ты сразу не помирился с человеком, и вы остались какими-то врагами, ты в определенный момент задаешься себе сам вопрос, как бы, а может быть, я был неправ, а может быть, то. Но от Владимира Владимировича мы как-то не можем дождаться ничего подобного. Большая политика. Не могу не поговорить про «Дождь» и «Латвию». Вы находитесь, в том числе, издание само находится в Латвии, и в связи с этим, конечно же, вопрос. Вас, как журналистов, которые находятся в европейской стране, и где ваших коллег вот так лишают лицензии, вас самих это не пугает, и вас, как главного редактора, который отвечает за свое СМИ?
Меня это не пугает. При этом, ну, если... То есть вообще в этой истории много нюансов. Если перечислять самые важные из них, то надо начать с того, что мы «Дождь» поддерживаем. Мы поддерживаем наших коллег на личном уровне, спрашивая просто, чем им можно помочь. Я достаточно долго эти переговоры вел и буду вести, сколько потребуется дальше. Мы были первыми подписавшимися под обращением «Медузы». Вот этот порядок, в котором, ну, я с некоторой гордостью говорю, что просто мне удалось вовремя поговорить с «Медузой», с коллегами оттуда. Они сделали очень хорошую вещь. Они издание, которое работает в Латвии дольше всех. Они уже, как бы, у них уже большая здесь история, в отличие от нас, у которых несколько месяцев все еще. Вот, и они написали достаточно хорошее письмо, под которым многие медиа, практически, мне кажется, все медиа независимые и огромное количество каких-то просто известных лиц, например, Чулпан Хаматова, подписались с вежливым письмом, обращенным к Латвии, к латвийскому обществу, о том, что, ну, вот, как бы, мы обеспокоены ситуацией с дождем, и хотелось бы, чтобы эта ситуация как-то нормализовалась, и все постарались найти общий язык. Мы дополнительно еще сделали письмо в этот Национальный совет Латвии на латышском языке. Мы в такие игры играть умеем, как бы понимаем, что язык для Латвии – это, в общем, святое. Написали мы это письмо на латышском языке, короткое письмо, отправили в Национальный совет, заявили, что мы давно знаем «Дождь» и, в общем, считаем, что, конечно, у них гораздо больше общих ценностей с Европой и с Латвией конкретно, чем каких-то поводов для конфликта, и, наверное, стоило бы как-то все-таки поговорить и примириться. Мне понравилось, на самом деле, что был этот эфир странный на латвийском телевидении, где сидел Тихон Дзитко. Мне кажется, что все-таки это шаг к тому, чтобы, ну, как бы, не было какого-то такой вражды прямо, да, то есть, ну, вот у них отозвали лицензию, основная проблема формально с лицензией в том, что они не смогли или там, возможно, не захотели в какой-то момент времени сделать латышскую версию эфира. Технически я не очень понимаю, как это возможно сделать в прямом эфире, это фактически нужно вторую редакцию заводить, по крайней мере, довольно большое количество людей, редакторов, переводчиков, которые делали все это в прямом эфире, и на это просто, ну, может, могло и денег не хватить. Тем не менее, как мы выяснили, законы Латвии таковы, что вещание на телевидении должно быть двуязычным. Ну и, соответственно, на это наложилась, в общем, довольно некрасивая кампания со всех сторон по поводу того, что все вспоминают какие-то старые воображаемые грехи, как правило, и пытаются как-то коллег с явно антивоенной позицией уличить в том, что якобы они когда бы то ни было эту войну поддерживали. И есть еще, ну, как бы, вторая составляющая здесь, то есть вот это все, как бы, наша основная повестка. Я понимаю, знаете, вот вещь, которая мне так же не понравилась, как лишение «Дождя» лицензии, это реакция части российского либерального сообщества, которая немедленно превратила ситуацию в повод для того, чтобы наговорить странам Балтии, Латвии конкретно гадостей. Мне кажется, это очень некрасиво, это очень, как бы, плохо для нас стратегически. Многие латыши пишут, что наконец-то мы узнали, что, как бы, ну, так называемые хорошие русские про нас действительно думают. И я с этим тоже, в общем, пытался, как бы, бороться, так же, как и поддерживать «Дождь». В Латвии сложная политическая ситуация. В Латвии есть внутренние проблемы, довольно очевидные, про которые латыши сами прекрасно знают. Мне бы хотелось, чтобы все-таки была какая-то нормализация, а не взаимная ненависть. Вот. Но мне не страшно, знаете почему? Потому что как бы это сказать, мы после 24 февраля и того, что, с чем мы столкнулись в эти первые недели войны, на самом деле все эти вещи не так пугающие. Я надеюсь, что дождь справится, я надеюсь, что мы тоже справимся. У нас хорошая поддержка, дождь поддержал Латвийский союз журналистов, дождь поддержали Репортеры без границ, дождь поддерживает пока неформально большое количество европейских структур, вот, и мы в этой ситуации совершенно не одинокие беженцы из России, а все-таки профессионалы, я надеюсь, и давайте предлагаю всем ими и оставаться.
Это правда, и согласен почти с каждым словом, но у меня возникает вопрос. Если уже конфликт существует, и вот из этого эфира, который вы упомянули, я нашим зрителям, может быть, не все знают, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Зятко пошел на местное телевидение, где с помощью переводчика ему переводили, в том числе на русский язык, там тоже переводили весь этот эфир, был такой специальный возможность это все посмотреть, устроили, ну как бы не суд линча, но в общем, там, по сути, сидело 6 человек, из которых 6 человек, да. 6 человек, из которых большинство были как бы негативно настроены к Тихону и телеканалу «Дождь», и вот из Союза журналистов, и сам Тихон, который, в общем, защищали наших независимых коллег с телевидения. Вам не кажется, что, может быть, легче просто встать и выйти, но имеется в виду просто переехать в другую страну? Но, правда, есть же конфликт, и с ним уже ничего не поделаешь, особенно после того, как мы увидели, чем был заполнен Facebook, Twitter, писали статьи, были видеовыступления и так далее. Зачем как бы масштаб этого конфликта только увеличивать? Или вам кажется, что все равно еще, потому что я-то из Москвы это говорю, оттуда, из Риги, из Латвии, может быть, это все по-другому выглядит, и, правда, еще есть эта возможность договориться?
Вы знаете, это решение, которое должен сам «Дождь» принимать, оно тоже им дастся нелегко. Я просто поясню для наших слушателей, в чем проблема встать и выйти. Вот мы начали в «Новой газете Европы», мы начали работать 7 апреля. Нас, товарищи и коллеги с «Дождя» и с «Эхо», в том числе, да, нам говорили, ну вам-то хорошо, вы с ноутбуками приехали, телеграм-канал зарегистрировали, открыли сайт и давайте шарашить. А у нас оборудование, у нас лицензии, у нас тяжелый видеопродакшн, радиопродакшн тоже как бы сложный, если речь идет про эфиры постоянные. Вот, нам надо больше времени. И для «Дождя» второй переезд за год, это означает, что они потеряют еще как минимум месяца 3, если не больше. Это означает, что им нужно находить офис, рабочие разрешения в другой стране, перевозить туда все оборудование и заново подаваться на лицензию. И в условиях войны это просто очень тяжелый удар по аудитории «Дождя», по состоянию людей и по перспективам вообще в такой ситуации, ну, как бы не только выживать, но и развиваться. Но мы будем помогать делать все то, что здесь мы можем сделать для наших коллег и друзей. Мы ждем их решения, мы ждем, когда они объявят, какой у «Дождя» план. Сегодня в Риге была пресс-конференция, на которой Тихон говорил, что решение о дальнейших их планах еще не принято.
Нас смотрит 5500 человек, вот у нас 7 минут осталось до конца эфира. Друзья мои, 1500 лайков, давайте до 2000, вот я просто личная от меня просьба. Хотел продолжить эту тему, мало очень времени осталось, я попытаюсь успеть задать 2 вопроса. Как считаете, вот вы перемещаетесь по Европе, много где бываете. Как считаете, почему вся остальная Европа как будто бы не видит эту тему с Латвией? Но мне сложно себе представить вообще такой разговор, там, например, во Франции с каким-либо из СМИ. Почему вот остальные европейские страны как будто отделились от стран Балтии и не слышны никакие комментарии ни чиновников, ни журналистов, никого?
Ну, во-первых, комментарии чиновников и журналистов были. Я разговаривал с «Репортерами без границ», в частности, это самая уважаемая европейская организация журналистская, такой своего рода союз журналистов Европы, это я немного иронизирую, они сразу были этим обеспокоены. Мне тоже многие коллеги, с которыми я работаю в Европе, они задают вопросы, чем можно помочь. И мне представляется, что сейчас все действительно ждут решения дождя для того, чтобы заявить о том, что, ну, вот как вы решите, ребят, так и будут. Хотите оставаться в Латвии и бороться, у вас будут союзники. Хотите поискать новый офис в другой стране, тоже союзники у дождя в этой ситуации найдутся. Проблема в целом в том, да, что в Европе многие понимают, насколько сложная история у Латвии. У многих стран была сложная история, но далеко не каждая страна в мире была во время Второй мировой войны оккупирована Советским Союзом, правопреемницей которого является Российская Федерация. Вот. И любой образованный человек понимает, что в чем здесь сложности, почему нужно очень тщательно выбирать слова, когда ты говоришь с латышами по этой теме. К сожалению, некоторые коллеги, которые приехали из Москвы, они до конца всей сложности ситуации, как мне представляется, не поняли. Я бы организовал для нас самих такой курс по деколониальности, да, по вот такой теории колониализма и того, как этот колониализм в головах людей в том числе преодолевается. Нам несколько месяцев назад замечательный журналист латышский приходил с таким мастер-классом, мы так в шутку это назвали, как устроена Латвия, и мы очень мило пообщаемся. Я вообще, на самом деле, в Европе и в Латвии конкретно мы получили очень много поддержки. То есть просто нужно понимать, что, я думаю, что и дождь тоже, нужно понимать, что это не история про то, что вот мы приехали, сидели тихо, а потом случился скандал. Нет, мы встречались со всеми, мы со всеми разговаривали. У нас отличная солидарность, отличная профессиональная поддержка с очень многих сторон. Все-таки случился на фоне латвийских выборов, надо сказать, которые тоже трудно прошли на фоне войны. Они были 1 ноября. Правительство в Латвии до сих пор не сформировано. Вот на фоне всего этого вместе, к сожалению, произошел конфликт.
Заканчивая тему, вот у нас 4 минуты. Вот прямо перед нашим эфиром Латвия внесла в черный список Коростелева Алексея, который, в общем, и стал триггером всех этих проблем, этой формулировки. И, конечно, любой нормальный человек понимает, что телеканал «Дождь» никогда не спонсировал ни одну армию. Но все равно хочется сказать, вот блокировка Коростелева в черный список. А параллельно в «Инсайдере» выходит большая статья о том, что под Ригой существует топ-менеджер «Газпрома», человек, который, ну, как бы не просто какой-то проходя мимо, а человек, который просто сработал там, в «Газпроме», а теперь работает в аналогичном «Газпроме», только в Латвии. Как такое существует в странах Балтии? Почему мы видим такой пример, когда журналисты за фразу блокируют, а вот таких людей, которые являются представителями этой власти, представителями этого режима, продолжают существовать в странах Балтии?
Я думаю, что это все следствие медийного скандала и принятие политического решения в результате медийного скандала. Я с такой динамикой, конечно, не согласен. Я думаю, что все должно быть наоборот. С Коростелевым лучше поговорить про его взгляды. А вот людей, если действительно в Риге есть какие-то пропутинские олигархи до сих пор, вот их можно вносить в черные списки. Латвия до начала войны, в самом начале войны у Латвии были серьезные торговые связи с Российской Федерацией. Здесь это такая территория, да, где есть обширные границы, обширные экономические интересы, которые исторически были. И освободиться от этих контактов, этих связей с грязными деньгами, мне кажется, это одна из задач. И я думаю, что по-хорошему, если расследование «Инсайдера» сделано качественно, я пока внимательно не читал, но верю в профессионализм коллег, то Латвия должна в этой ситуации быть там Роману Доброхотову и его команде благодарна за то, что они на такие факты указывают и принимать тоже соответствующие решения. Ну, если нет, тогда это уже политический вопрос внутри самой Латвии. Тоже будет любопытно, как дальше это разрыв этих связей и такой полный отказ от грязных денег, как это будет проходить.
Ну и в конце хотел спросить, вы-то не собираетесь уезжать из Латвии, собираетесь продолжать там работать?
Вы знаете, мы работаем в двух странах Европы уже сейчас, вторая страна это Германия, вот, и мне казалось, что, ну, у меня по моему личному бэкграунду, мне Германия довольно близка в культурном и там языковом отношении. Я учил немецкий язык, чтобы читать Гегеля на философском факультете, такие примерно связи, но еще и другие, если серьезно говорить. И я думал, что я заметную часть времени буду лично проводить в Берлине, там очень хорошее сообщество. Я вот вчера там буквально видел Екатерину Шульман и других замечательных наших коллег. Но сейчас, конечно, я буду все-таки стараться в Латвии больше времени проводить, потому что здесь основная часть нашей редакции, и я буду находиться там, где моя редакция, где наша новая газета «Европа».
Ну, это хорошие новости. Мы желаем в любом случае удачи и вам, новой газете «Европы», и моим бывшим коллегам телеканала «Дождь». Илья Яшин лично передавал всем сотрудникам телеканала «Дождь», что это за дела. Друзья мои, давайте все мириться, потому что известно и в том числе о том, что Наталья Синдеева высказала чуть другую позицию, в отличие от Тихона Дедко и Екатерины Катрикадзе. И вот Илья Яшин, человек, который, друзья мои, будет сидеть 8,5 лет лишения свободы, колонии общего режима, недоволен вами, недоволен журналистами, недоволен всеми, требует, чтобы все помирились и продолжили работать, и чтобы эта война закончилась. Нас смотрело 5600 человек в топе, почти 2000 лайков. Друзья, поставьте. Это был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Своим особым мнением, Кирилл, спасибо вам огромное.
Спасибо.
А я с вами прощаюсь. Напомню, в конце покупайте книгу Тамары Эдельман «Право на жизнь. История смертной казни». А для вас работал Василий Полонский. Всем хорошего вечера и до свидания.